Вот совершенно честно должен признаться, что каждый раз становится тяжелее и тяжелее проводить занятия. Наверное, та тема, которой мы касаемся, она очень, очень серьезна. И, наверное, враг спасения рода человеческого, сатана, наверное, не хотел бы, чтобы христиане знали об этом. Наверное, он хотел бы держать нас всех во тьме неведения, забвения, во тьме нерадения, так, чтобы ему удобно было распоряжаться нами так, как он хочет. То есть так, чтобы страсти наши росли, грехи бы наши множились, и мы бы уверенной дорогой шли в ад, думая, однако, при этом, что идем в рай. И вот самая печальная наша беда, заблуждение, что мы неправильно понимаем дорогу ко спасению. Мы думаем, что мы спасаемся, думаем так, потому что все окружающие тоже так делают. Вот одна из причин заключается в том, что все вокруг так делают, все христиане вот так поступают. Если для всех это считается достаточным, то зачем нужно для меня что-то другое? Почему я должен как-то по-другому молиться в сравнении с теми, в сравнении с тем, как все это делают другие люди? Почему я должен как-то исполнять заповеди, какие-то еще должен знать дополнительные заповеди? Может, мне хватит только тех, которые я уже знаю, однако их не исполняю? Может, мне вовсе не обязательно отрекаться от мира, не обязательно жертвовать собой? Может, это все и не надо, может, это Господь просто так написал? Для тех, кто хочет самого высокого совершенства. Но вот, однако, опять же, известно, что нет других заповедей, нет другого Евангелия. Скажем, для монахов одного, для мирян другого. Для холостых одного, для семейных другого. Нет другого Евангелия. Оно одно, и заповеди одни. По этой причине нам понимать их по-своему, так как мы хотим, будет очень-очень опасно. Или подражать только тем, кто долгое время уже в церкви и пытается идти ко спасению, но так и не научился этому еще, тоже нельзя, тоже опасно. Если мы, как слепые, друг за другом идем, за слепыми же, то мы все в яму, конечно, угодим. И вот нам с вами для того, чтобы даже в эти последние времена, безумные времена, когда уже не осталось любви, вот даже сейчас, чтобы как-то идти ко спасению, нам надо читать опыт церковный, опыт святых отцов, как они спасались. По-другому мы сами никак не научимся. И счастлив тот христианин, который не удовлетворен тем, что имеет сегодня. Вот если кто-то сегодня уже освоил как будто бы жизнь христианскую и живет, кажется, по-христиански, но имеет в себе неудовлетворенность, он счастливый человек. Потому что лишь только мы удовлетворение в себе вот испытали от моих христианских действий, то мы тут же и погибли в этот момент. Потому что лестница по пути на небо, она очень-очень длинная. И если я попытался встать только на первую ступеньку, еще шатко, очень шатко на ней стою и постоянно с нее падаю, и даже не понимаю этого, и этим доволен, на этом удовлетворился, и больше мне ничего не надо, то, конечно, я на вторую, на третью уже вставать не буду. А то еще того лучше, другую мне лестницу предложит сатана, я по ней буду, думая, что подниматься, а буду сползать вниз. И вот недаром мы коснулись этой тяжелой темы, о пути ко спасению. Потому что все остальное, что мы могли бы изучать, о чем бы могли говорить, оно будет бесполезно, или что бы могли делать даже с вами. Все будет бесполезно, если я не понимаю этого пути спасения. И поститься можно, и молиться можно, и можно великие подвиги совершать. Можно жертвовать вообще всем, и имение свое продать. И как апостол говорит, тело свое отдать на сожжение даже можно. Но если любви не имеет человек, никакого спасения никак не будет. И вот этот путь ко спасению, он путь от погибели, от ненависти к спасению и к любви. То есть в нас должно меняться, внутри нас должна быть обязательно перемена. Без этой перемены я должен себе точно совершенно сказать, напрасно я все это делаю. Если я как молился невнимательно, так и молюсь, продолжаю, значит пока напрасны мои труды. Если во время поста я еле-еле тянул вот эту самую лямку и никакой пользы опять не приобретаю, не сокрушается мое сердце во время поста, напрасно опять я постился. Если во время исполнения заповеди я забыл, что я ее делаю ради чего? Ради спасения, ради Христа, ради того, что так сказал Христос. И не потому, что я хочу это сделать на показ или научить других, как жить по-христиански. Именно ради Христа, если я только исполняю заповеди, это единственная причина, по которой мы их должны исполнять. И только при этом условии с нами будет рядом Христос. Но если, исполнив какую-то заповедь, я вдруг возрадовался внутри, у меня появилось такое чувство наслаждения, удовлетворения или радости, Я все потерял. Опять все совершенно напрасно. Потому что возрадовалась, какая страсть во мне сыграла, сработала. Тщеславная страсть. И не надо больше ничем сатане меня губить, никакими тяжкими смертными грехами меня совращать. Достаточно уже того, что тщеславная страсть во мне есть. И все остальные дела, которые я буду делать, они будут похищены сатаной. Вот через эту самую страсть тщеславия. Вот так нам с вами все свои труды надо оценивать. Когда мы проходим путь спасения, надо постоянно себя проверять, то ли дорога я иду, туда ли я иду. Перемены должны вести меня к покаянию, к сокрушению сердца. Потому что все дела, в смысле, потому что это главная перемена, которая должна произойти. Это первая точка, с которой начинается путь спасения. И вот сегодня уже восьмое занятие, мы с вами пытаемся говорить, хоть и очень кратко, но все-таки пытаемся говорить о том, ну как нам найти этот путь, как нам прийти хотя бы к первой точке, к сокрушению сердца. Потому что если на нее мы не встанем, то самой по себе дороги мы не нашли, дороги спасения. Можно идти хоть сколько дальше. Это все будет не туда. Это все будет дорога в никуда, точнее в погибель, в ад. И вот восьмое занятие уже попытка найти разные способы, разные методы, благодаря которым можно сокрушить свое сердце. И вот мы начали говорить в прошлый раз, поговорив предварительно о посте, теперь начали говорить о молитве. В прошлое занятие первый раз мы пытались говорить о том, как мы молимся, правильно ли мы молимся, осознаем ли мы то, кому мы молимся, перед кем мы предстоим. Если у нас страх, трепет, то самое сокрушение сердца во время молитвы, когда мы обращаемся к самому Богу. И вот действительно удивительно слышать, что люди подходят и говорят, широко открыв глаза, что «а мы ведь этого не знали, мы же об этом не слышали». Но тогда, может, не спросит нас Господь за это? Как? Вот все равно спросит Господь, потому что ничего от нас не скрыто. Если бы у нас было внутри чувство неудовлетворенности, мы бы искали. Чем я недоволен? Почему у меня внутри нет покоя, нет мира? Почему я не удовлетворен всей той христианской жизнью, которую я веду? И если бы такое чувство во мне было, я бы обязательно искал ответы. Я находил бы книги и отрез бы людей, священников бы трез, которые бы требовал, просил бы, чтобы мне объясняли это все. Но когда я внутри успокоился, получил это чувство самоудовлетворения вместо сокрушения сердца, то мне уже никто не поможет тогда. Я же доволен. Я сам по себе, я самодостаточный. Тогда и перемен никаких дальше не будет. Я же уже все получил, что искал. Я так думаю. Все, что хотел, я уже приобрел. Внутри у меня спокойно. Внутри у меня даже радость возникает иногда. Все хорошо. Но это тщеславная радость. Мертвецкая радость. Радость от действия вечной смерти. Странное сочетание. Если есть тщеславная страсть в человеке, и он ее не знает, не видит, она обязательно будет проявляться очень тонко и хитро при всех моих активных христианских делах. И будет похищать их всех, как мы уже сказали. Но при этом я еще буду получать и ту радость, которая является тщеславной, и думать, что это вознаграждение от Бога за мои труды, которые я несу. Этим вознаграждением я буду довольствоваться, но награду я получаю здесь, на земле. На небе я уже ничего не получу. Потому что я радость получил здесь от исполнения заповедей. И эта радость была вполне человеческая, самодовольная радость. А то еще умудряемся делать на показ. Это вообще очень страшно. Когда мы стараемся жить по-христиански, исполнять Христовы заповеди на показ. Так, чтобы меня заметили, чтобы меня похвалили. Эту похвалу я принимаю, радуюсь ей. Вот и все я потерял, все потерял. Поэтому давайте мы искать лучше, чем вот этих вот мнимых радостей, которые сатана с удовольствием предлагает нам, давайте лучше мы с вами будем искать сокрушение сердца. Потому что радость в соответствии с нашей верой, радость появляется уже гораздо позже, чем мы думаем. Не сейчас, когда я впервые начинаю исполнять первые заповеди Христовы. Не сейчас, когда я впервые начинаю поститься или впервые попробовал почитать по молитвослову какие-то молитвы или постоял на службе, не тогда появляется радость. Она является далеким-далеким следствием вот тех самых ступеней, той лестницы, и там когда-то только радость появляется, та духовная радость, которую единственное может себе позволить. Но если я довольствуюсь радостью душевной, если от нее не отказываюсь, то духовную я вообще никогда не приобрету. А путь, давайте повторим хотя бы кратко, еще раз на восьмом занятии, как этот путь, из каких ступеней состоит. Первое – это сокрушение сердца. Мы сейчас к нему как-то пытаемся прийти. Если будет на то милость Божья, если мы будем искренне хотеть, искренне просить, и очень честно доказывать, что я хочу, чтобы мое сердце сокрушилось, применять те методы, которые церковь нам предлагает для сокрушения сердца, тогда рано или поздно родиться должна в моем сердце печаль по Богу. Печаль по Богу. Я должен понимать, что Бога я потерял. Я должен понимать, что я лишился вечности, лишился той благости, которой есть Творец мой. Что я в разрыве живу с моим Спасителем Иисусом Христом, тем, который отдал свою человеческую природу за меня, за мои грехи, в разрыве с Церковью Его. И вот эта печаль по Богу должна родиться в моем сердце. И как дальше говорит апостол, печаль по Богу соделывает покаяние нераскаянное во спасение. Печаль по Богу рождается вместо печали мирской. Человек не может одновременно печалиться и о том, и об этом. Он печалится о чем-то одном, конкретном. И вот это одно должен быть Бог. А всем остальном не нужно печалиться больше. Если у меня продолжает жить в моем сердце печаль мира сего, о всем тленном, временном, гибнущем, тем более о грехах, если мы печалимся, то есть о чем-то греховном откровенно, о чести, о славе, о деньгах, об украшениях, об ублажении своего чрева, сластолюбие, которое называется, то печали по Богу, конечно, мне быть не может. И вот если вдруг родится когда-то печаль по Богу, то она родит покаяние. Покаяние – это исправление ума. Ум наш должен исправиться. Мы в прошлый раз кратко сказали, как происходит исправление ума. Но если Бог даст, в следующий раз будем говорить более подробно, как исправить ум. Потому что не исправив ум, исправление вообще не может быть. Никак не произойдет оно. Значит, если ум будет исправлен, покаяние появится, родится в нас, тогда от этого рождается что? Кто-нибудь уже знает? От покаяния что рождается? Сокрушение сердца вначале должно было родиться. Если оно не родилось, то мы к покаянию никак и не придем. Так что после покаяния рождается? Ну вот видите, вот нас так много, а должен хотя бы один кто-то был сказать, потому что мы уже это повторили, вот эту цепочку, несколько раз. Вот такие мы невнимательные. Так сатана похищает из нашего ума все, что нам необходимо для спасения. Почему он там похищает удобно в нашем уме? Мы уже называли все эти этапы. Что рождается после покаяния, мы уже не раз здесь на занятиях говорили. Поскольку никто не может сейчас привести, это доказательство того, что враг, сатана, свил себе гнездо в нашем уме. Гнездо, представляете, на дереве, да? Ворона там алчная сидит. Сатана вот этот черный, мрачный. Сидит в нашем уме. И жадно склевывает все то, что нам предлагается на занятиях, на богослужениях, при чтениях. Что все, что нам предлагается для спасения. Алчная ненасытная птица склевывает все вот эти знания. И в уме их тут же не остается. Вот мы их пытаемся приобрести, пришли на занятия, слушали старательно, себя мучили, сидели, вроде и спать хотели, и устали. Полтора часа целых, и все, враг склевал. Но так же быть не должно. Мы же должны быть рачительными с вами. Если мы приобрели какой-то багаж ценный, ну вот купили мы какую-то вещичку, что мы идем и трясем ее в руках и болтаем, чтобы потерять по дороге, что ли? Или домой принесли, бросим на самое такое место на ходу, когда за кого-нибудь зацепится или затрется, или в щель какую-нибудь провалится. Нет, дорогие вещи для нас, которые мы приобретаем, мы храним в самых таких удобных потаенных местах, чтобы она оттуда не выкатилась, не вывалилась, чтобы не потерялась, да? Ну вот, а мы с вами самые бесценные знания, знания, которые нам необходимы для вечности, для обретения спасения, для примирения с Богом, для обретения покаяния, вот этих бесценных Божьих даров, мы их кладем на самое видное место, где сатана одним крылом их смахивает или клювом своим их проглатывает, склевывает. Вот наше с вами состояние. Вот с чего, собственно, и надо действительно начинать каждый раз занятие, чтобы мы сокрушились перед началом занятия, чтобы ум наш приготовился воспринимать то, что надо для спасения. Мы с вами безответственны в этом отношении. Мы читаем и слушаем, и ничего в уме нашем не остается. А почему? Потому что ум у нас постоянно занят другим, совершенно другим. Он не привык принимать духовные знания. Он привык заботиться о всяком всевозможном греховном, пустом, суетном. Вот это мы с радостью, это мы с любовью. Этим мы тренировались 30, 40, 50, 60, 70 лет. Кому сколько. В этом здорово натренировались. Нам еще сатана помогает в этом деле. А вот приобретать духовное знание для спасения мы никогда с вами не тренировались, не учились. Хотя некоторые уже ходят на занятия и 2, и 3 года, и больше лет ходят. Но не учились мы этого, в общем-то, в предыдущие годы. Да еще и сатана мешает здесь. То есть нам, вот насколько нам тяжело. Посмотрите, в каком мы состоянии с вами приходим в церковь, в каком состоянии мы пытаемся молиться, в каком состоянии мы ищем спасение, какое наше состояние? Состояние глухой, глубокой погибели, состояние вечной смерти, в котором мы с вами пребываем, продолжаем до сих пор. Ум наш остается неисправленным, неисцеленным. Ум не способен принимать важнейшие понятия спасения, важнейшие понятия веры. Но если мы таковы, давайте себе тогда, вот сейчас честно и скажем, много ли у нас осталось времени для того, чтобы исправляться? Большинство людей уже в преклонном возрасте, надо сказать, мало. Мы сами даже не знаем никто, сколько каждый из нас проходит на этой земле. Мы не знаем, когда вообще конец света будет. Может, нам осталось с вами, ну, какие-то вот считанные годы, может быть, остались. И мы с вами так беспечны. Удивительно, что сейчас на школу ходит больше людей, но результат мы должны достигнуть. Нам важно не просто ходить. Не ради того, что священник сказал ходить всем на школу. Не ради этого надо ходить, ради спасения. Потому что если мы обретем знания, они усядутся в нашем уме, удержатся там, то это будет бесценный багаж, из которого будут рождаться что? Из этого багажа что будет рождаться? Правильные мысли. Это уже прошлое занятие было, это уже очень близко было. Мы говорили, если ум исправится, он будет рождать правильные мысли. От правильных мыслей будут правильные что? Нет, сначала слова. Слова. За правильными словами будут правильные дела. Ну какие правильные? По заповедям Христовым, так ведь, да? Ну иначе как я научусь жить по заповедям-то? Если я их не знаю, если я их постоянно забываю, если в уме они у меня не держатся, если в какой-то конкретной ситуации, которая случается у меня в жизни, я не могу понять, как тут мне поступить. Почему не могу понять? Потому что заповеди не знаю. Как мне сориентироваться? Какой выбрать поступок? Или этот, или этот? С одной стороны, вроде бы совесть там что-то говорит, или что-то все-таки мне подсказывает, что надо сделать вот так. И тут же сатана всеми своими силами тянет за мои страсти в противоположную сторону. И мне это легче всегда. Мне это приятней, он мне тут предлагает гораздо больше выгоды. Да как мне поступить? Ну, конечно, да, согласиться по этому пути пойти. Вот так мы и поступаем большей частью. И что самое интересное, мы не замечаем, что мы нарушили заповедь, потому что опять ее не знаем, эту заповедь. Мы не замечаем, что внутри состояние ухудшилось. Совесть меня начинает обличать, так я еще отгоняю это обличение. Я же выгоду получил от этого поступка. И каяться, конечно, я не пойду. И тогда, когда я приду на исповедь, и священник будет терпеливо ждать от меня, чтобы я назвал свои грехи, чтобы я начал в них сокрушаться, искренне каяться, то не может порой дождаться. И, наконец, когда дойдет до кого-то из нас, в чем я согрешаю, в чем я не прав, то нам будет предложено, ну, потрудись неделю теперь, если ты осознал, если ты догадался теперь, если ты знаешь теперь, как тебе надо поступать, потрудись неделю, и через неделю приходи и скажи, ты смог удержаться в этом обещании, ты смог исполнять то, что вот сейчас, ты понимаешь, требуется по заповеди. И человек уходит обиженный. Как это так? Грехи мне не простили, до причастия меня не допустили. И священник бережет нас по той причине, что мы с вами, если вот так недостойно будем причащаться, нас и болезни, и скорби, и беды ждут, и смерть вообще может ждать. Смерть без покаяния. Умрем мы и явимся на суд со своими вот этими страстями и грехами нераскаянными. И если неделя прошла, странное дело – человек, которого ждали через неделю, чтобы обсудить, как у него шел процесс борьбы, процесс исправления, через неделю такой человек, бывает, не приходит вообще. Что случилось-то? Ну, случилось то, что стыдно стало идти. Правда, да? Стыдно стало идти. Некоторые забыли просто и упустили то, что говорили на предыдущей исповеди. Просто забыли и прожили неделю совершенно спокойно. А в конце недели вспомнили, ой, мы же договаривались, неделя уже прошла. А другой кто-то сделал попытку исполнять то, что договорились, и тут же заметил, как он проигрывает. Тут же заметил, что не способен совершенно исполнять то, о чем была договоренность. И опять человеком овладевает ложный стыд, и человек не собирается идти больше на исповедь. Говорит, ну что я пойду, мне стыдно. Я же уже не пацан какой-нибудь, чтобы ходить и извиняться. Простите, батюшка, я вот не смог. А если я взрослый, то значит не надо мне каяться, получаться, да? То значит не надо мне исправляться, значит так выходит. Значит, возраст наш не должен нас пугать. Мы же идем ведь не к человеку, мы же ведь идем к Богу с покаянием. И прощает грех нам Бог через руки священника. Чтобы я точно знал, что грех мне простился, нужен священник, который голосом произносит разрешительную молитву. она мне как доказательство, что грехи мои прощены. Ну, конечно, если я выполняю все эти три условия, которые необходимы для прощения грехов. И если я делаю попытку научиться молиться, то это не значит, что я должен брать молитвослов и читать, читать, читать его годами, и не пытаясь разобраться в смысле тех слов, которые я произношу. И если я это делаю годами, и набрал уже себе акафисты, каноны, уже начинаю читать псалтири, и так до сих пор не понимаю содержания этих драгоценных слов, то я делаю напрасное совершенно дело. Пользы никакой для моей души при этом не бывает. Тем более, в прошлый раз мы сами разбирали, что этим мы раздражаем Бога. Раздражаем Бога. Бог гневается на нас за то, что мы безумно читаем слова молитв. Он чистый, совершенный ум, он не приемлет от нашего языка только молитвы. Он от нашего ума ждет молитв. Потому что ему, как уму высшему, свойственно общение с нашим умом. Если ум наш не понимает, что он произносит, не понимает, что он говорит в молитве, или во время молитвы побежал в магазин, или куда-нибудь в другое место пошел, то это совершенно точно означает, что в этот момент я отвернулся от того, к которому обращался. Я выгляжу очень-очень глупо. Я просил: «Господи, услышь меня!» Господь как бы навостряет ухо свое, которого нет у него. Человеческим языком только мы так можем говорить, что у Господа уши есть. Весь во внимании Господь слушает меня, и я тут же отвернулся от Него и пошел туда, куда бесы меня потащили. Бесы потащили на разные проблемы, которые мне были интересны до молитвы, которыми я занимался до того момента, когда я встал на молитву. Туда они меня и потянули. То, куда тянут меня мои страсти, вот туда и тянут меня мои бесы. Мои бесы, я говорю правильно, потому что они мои друзья, я их люблю. И доказательство очень простое. Те страсти, которые живут в моем сердце, они бесами воспитаны во мне, они логово, жилище бесов, и они себе там прекрасно пребывают. И они мои друзья, потому что я их люблю, мои страсти люблю. Я не собираюсь с ними бороться. У меня не родилась ненависть против этих самых страстей. Опять как доказательство, это то, что я их повторяю и повторяю, эти грехи. Приду на исповедь, назову свои грехи, сделаю вид так вполне, как актер, что я как будто бы сокрушаюсь, вздохну вот так вот, а потом выхожу и через день-два повторяю то же самое. Да еще и в худшем виде это все повторяю. И опять у меня никакого расстройства, никакого сокрушения. В лучшем случае я замечу, потом поругаю себя опять так добросовестно, вполне поругаю, запишу на бумажку, через день снова повторю. Нет ненависти к грехам. Мы их любим, свои грехи. У нас не родилась брезгливость к этим самым грехам. Мы не понимаем, что этим грехом я прогневляю Бога. Я раб сатане, я друг сатане. Действительно, его прислужники, приспешники, бесы, мои друзья выходят. И после этого, когда я становлюсь на молитву, то молитва никак совершенно и не получается. И страшно, что я довольствуюсь этим. Страшно, что я с удовольствием читаю вот акафисты по 20-30 минут, а то и 40 минут один читается. С удовольствием читаю псалтирь, и мне благословили, как некоторые говорят, на всю жизнь теперь, до конца дней моих псалтирь читать. И если уж священник какой-то набрался мужества и благословил нам читать псалтирь до конца наших дней за наши очень тяжкие грехи, то нам надо просто-напросто, чтобы исполнить это благословение, надо позаботиться о том, чтобы понимать то, что я читаю. Понимать. Значит, я должен взять русский перевод псалтири, русский перевод. Не то, что русскими буквами написано, а русский перевод. И понять содержание. Там, где есть духовное содержание, как бы подтекст, мистический подтекст в словах псалтири, я должен взять толкование на псалтирь. И, пользуясь им, понять содержание. И прямое содержание, которое написано русскими буквами, русским языком, и содержание духовное, оно всегда параллельно идет во всем Священном Писании. И если я это не постарался сделать, то я благословение в действительности не исполняю священника. Хотя это очень трудное благословение, всю жизнь читать, скажем, псалтирь до конца своих дней, очень трудное благословение, но оно может принести пользу, оно может дать мне огромное благо, если я буду читать с разумом, с пониманием, понимая не только содержание псаломских слов, но понимая и то, к кому я обращаюсь с этими словами, со страхом и трепетом, если буду читать, а не так, что перед сном уже, клюя носом, вот так вот возьму и думаю, как бы только мне вымучить сейчас вот эти 20 минут, Господи, дай мне сил, 20 минут, сейчас я его оттарабаню побыстрее, и быстрее спать. А то еще, знаете, как у нас бывает, вот уже нет никаких сил читать, Открыл, посмотрел, сложил, под подушку положил и ухом придавил. Думаю, ну вот, может быть, сейчас оно мне в ум войдет, вот сейчас, тот псалом, который я должен был прочитать, или кафизму. Нет, никуда он не войдет. Он так под подушкой там и останется. Мы похоронили. Похоронили книгу богодухновенную под своей подушкой и под своим тупым умом, потому что он не острый совершенно, он не в состоянии воспринимать содержание псалмов. Значит, если хотим читать что-то, надо понять содержание, надо потрудиться прежде, найти русский перевод, понять смысл, и потом и все мистическое содержание усвоить так, чтобы взять толкование и почитать. Также нужно читать и Евангелие. Некоторые люди читают Евангелие изо дня в день, а потом с удивлением обнаруживают, что вот не знают, как поступить вот сейчас. Почему не знают? Там же все заповеди Христовы изложены. Если человек изо дня в день читает Евангелие уже не один год, он должен его почти наизусть уже знать. Не то, что наизусть, воспроизвести какую-то заповедь, когда половину сказали, вторую половину человек и то не может. Значит, он читает и не понимает, что читает. В уме ничего не остается. Сатана все абсолютно похищает. Никакого трепета в момент чтения нет, никакого страха Божьего нет. Я читаю, как будто бы обычную сказку какую-то читаю. Да нет, в заповедях скрыт сам Бог. Я здесь, читая Евангелие, разговариваю с самим Богом. Он здесь и может открыться мне, моему уму, когда чтение будет разумным, сознательным, понятным. И если я еще и начну эти заповеди соблюдать, тогда сам Бог вообще явится мне, потому что заповеди Его соблюдать без Него никто не может, никто и никогда. И если я хочу исполнять заповеди, то Бог дает своего Святого Духа человеку. И если я хочу иметь Святого Духа, значит, я должен больше соблюдать этих самых заповедей. Я их должен понимать, я их должен знать, помнить, я должен в нужный момент применить нужную заповедь. И вот если я все-таки хочу научиться молиться, то я должен сокрушать свое сердце. И опять с помощью молитвы удобно сокрушается сердце, но только с помощью той молитвы, которая внимательная, сознательная молитва, когда человек понимает, к кому он обращается и с чем обращается, то есть что я прошу-то у Бога. И вот давайте мы с вами это второе занятие попробуем вот с этой точки зрения и проводить. Как нам все-таки правильно надо молиться? Что нам у Бога просить так, чтобы не прогневить Бога, а чтобы нам это на пользу было? Чтобы во спасение молитва шла, а не в осуждение, не в погибель, не в смерть бы вечную нас влекла, а в жизнь бы вечную. Ну давайте вот такие примеры. Мы опять воспользуемся с вами книгой преподобного Симеона Нового Богослова, том 1. Кто хочет, может потом найти и прочесть для себя. Сейчас давайте попробуем разбирать. Если кто молится о себе самом и просит, например, об избавлении от искушений, то пусть сначала разузнает такой человек, что такое есть искушение в православном понимании. Постигла человек какая-то беда. У нас есть такая привычка называть это искушением все. Искушение как бы проверка нашей веры. И если искушение очень серьезное, трудное или долго не отступает никак от нас, держит нас, давит нас, то у нас, естественно, возникает желание выпросить у Господа избавления от этого искушения. И начинаем просить: «Господи, избавь меня! Господи, сил больше нет, не могу!» Начинаю роптать. Начинаю роптать и осуждать тех людей, через которых это на меня свалилось, на обстоятельства, которые никак не развязываются. И вот этот самый ропот является уже грехом против Бога. И надо сначала нам понять, прежде чем просить избавления от искушений, надо нам понять сначала, что такое искушение в православном понимании. Есть люди, которые сейчас в искушении живут? Некоторые живут в искушениях. Таких и надо поздравить, и надо порадоваться за этих людей. Страшно совершенно видеть человека, который оказался вне искушения, который оказался в спокойном совершенно таком состоянии, при котором у него нет проблем переживать, ничего его не давит, ничего его не мучит, ни от чего он не скорбит. Про такого человека стоит действительно проливать слезы о таком. По какой причине? Есть такие люди, от которых отвернулся Бог, отказался Бог. По той причине, что он, как знающий наперед, видит, что этот человек уже неисправим. Уже бесполезно ему предлагать искушение, потому что все равно ничего уже его не исправит. И такой человек жирует, веселится, пирует, довольствуется тем, что он имеет, и при этом забывает хвалить Бога. Он считает, что все он приобрел сам собой, что он на все имеет полное право, что он властелин в этом мире, на этой земле. Он говорит, как бы тот безумный Деница, который стал сатаной: «Зачем мне Бог? Я уже сам как Бог». И вот от таких людей порой отворачивается Бог. И мы смотрим на них и думаем: вот надо же, живут же люди счастливо. А у меня день за днем, что-нибудь, да. От одного не успел избавиться, второе на меня навалилось. Так это же милость Божья является. Это же сам Бог приходит к нам, чтобы не дать нам погибнуть в наших страстях. В искушениях проявляются наши страсти, обличаются страсти в искушениях. Как я их увижу, если я не буду испытывать этих искушений? Искушение как бы проверка, проверка, с помощью которой вылезает наружу эта самая страсть. Чирий, который внутренний чирий, он более опасный, чем наружный. Этот чирий приходится вскрывать, резать тело, и больно, конечно, чтобы удалить оттуда гной и вот это самое заражение, причину заражения. Но вот так же точно наши страсти, ведь они в глубине сердца. Ведь мы их так взрастили, мы их так любим. Мы с ними так сроднились, что они стали нашей второй природой. Мы не различаем уже их как страсти. Это наша жизнь, это я стал. Ну как же во мне показать мне, что во мне плохо? Да еще потом после этого привлечь меня к борьбе против себя же самого. Да насколько жалко-то ж себе. И вот при этих всех обстоятельствах остается одно последнее средство. Попускать нам такие искушения, при которых будут даже там, изнутри, из глубины, вылезать вот эти самые страсти наружу, чтобы их видеть. Когда змея ползет, и меж камней трудно отсечь ей голову. А ползет вот так вокруг и ужалит сзади. А вот когда вот она поднялась и вот голову свою показала вот так, вот тут вот уже, если есть у меня меч духовный, то этой страсти можно голову отрубить. Вчера одна из сестер очень скорбела. До такой степени доскорбелась, что в уныние пришла. И уже в голосе ее чувствовалось, что вера теряется у человека. Все, человек теряет веру. По какой причине заскорбела? Ее мучила одна страсть, не будем называть какая, в этом нет разницы. И она долго билась с этой самой страстью, и любила ее, и не любила ее, и вроде бы отказывалась, и вдруг мечтала, что все-таки это хорошо. Мучилась, мучилась долгое время, и в конце концов, когда ей предложили наконец уже принципиально выбрать, ну что же ей, надо что-то определиться, или так, или этак. Ну хватит же в конце концов и тут, и там, и Богу служить, и сатане, как будто бы. Но тот, кто сатане служит, тот все равно враг Божий. Другом Богу она никак быть все равно не могла. Тогда уж ей сказали, вот что выбери уж в конце концов, или ты друг Богу, или невеста Христова, или ты друг сатане, его подружка. И вот тогда, когда она решила вдруг отрубить вот это место, тогда странным образом произошло следующее. Сатана, который обиделся, конечно, который держал ее в погибели за эту самую страсть, он проявился в другом виде, тут же. Только она рассталась с предыдущим, он тут же вылез в другом виде. И вот вылезла страсть гнева. Почему гнев появился сразу? Гнев почему появился? Можно предположить? Нет, вот она же там ублажала себя той страстью, да? Она же утешилась, да? Она же довольствовалась этим. И теперь вдруг там раз сатана не получил удовлетворения. Сатана не перестал там снимать эту прибыль от той страсти. Значит, он, конечно, сразу выразился в гневе, в неудовольствии. Он показывает, что он недоволен. И резко в ней возросла страсть гнева. Он как бы ее пугает. Вот если ты не вернешься на прежнюю страсть, я тебя до такой степени измотаю. Ты будешь ненавидеть себя, будешь ненавидеть своих детей, будешь ненавидеть своих родителей. Ты белый свет будешь ненавидеть. Я тебя догоню до отчаяния все равно. Все равно ты меня не выдержишь, потому что я тебя хочу вернуть на ту страсть. Там погибель. Но она же себе решила раз и навсегда. Все, рублю, говорит. Вот какое мужество, да? Там было мужество. Сатана, глядя на это все, говорит, ну давай попробуй, теперь вот так поборись. Вот скажите, с какой страстью легче бороться? С той, которая тайная, очень такая вот ласковая, лукавая, замаскированная, или открытая, наглая, грубая страсть? Ну опять же мы с вами говорим, скрытый, тайный враг, он очень опасен. Он со спины наносит удар, смертельный удар. А враг, который впереди, с ним можно бороться. Мы же видим, что это враг. Если у нас есть оружие, то мы можем сражаться против него. Если есть щит, то можем защищаться. Если есть шлем, то закроем голову хотя бы свою. Если нет оружия, где его взять? Где оружие взять в борьбе со страстью? У Бога. Что это за оружие? Назовите. О, видите, как мы уже молитву с вами освоили. Обычно говорят так, пост и молитва. Так Христос сказал, когда исцелил сына, бесноватого сына, отца. Он сказал, род сей лукавый изгоняется постом и молитвой. Три занятия назад мы как раз с вами об этом говорили. Мы сейчас и проходим, как постом и молитвой пользоваться в борьбе против страстей. Как с помощью их сокрушить свое сердце, сокрушить в этом сердце сатану гордого. Итак, если мы видим открытого врага, нам надо обрести вот это самое оружие, пост и молитву, призвать на помощь всемогущего Бога и победить. Стоит впадать в уныние ей теперь, что ее так страсть начала давить? Вот видите, не стоит впадать в уныние. Почему? Да потому что и эта страсть не пройдет гнева, и еще одна страсть страшная совершенно начнет давить вот это самое уныние. А итогом этого уныния бывает отчаяние, вплоть до нежелания жить. И вот она уже вчера в разговоре показывала прямо, как она уже теряет веру. Ей уже не в моготу стало. Как этому человеку выйти из этого положения уныния? Что надо сделать? Уныние связало человека. Чтобы на исповедь идти, надо, чтобы вера была. А она в таком унынии, что начала терять веру. Веры у ней почти не осталось. На исповедь она идти не может. Она и придет, начнет унывать там, слезы начнет проливать. «А как мне плохо, как мне стало тяжело». Давит меня вот эта вот страсть, ничего не могу сделать. Начнет жаловаться. Ну как сокрушаться, если веры нет? Мы сами говорили, что первые шаги к сокрушению сердца – это изучение веры. Это первое занятие как раз. Изучать веру. Она говорит, я знаю эту веру, я уже изучила. А сама холодным совершенно голосом таким говорит, да что там изучать, я уже и так все знаю. Что надо сделать в таком случае? Взять себя в руки. Вот меня бы кто взял в руки и тоже начал бы мной вести бы меня ко спасению, я бы очень был доволен. Вот. Так вот, давайте еще одно средство, вот это вот, средство, которым человек борется против уныния. Это воспоминание прежних благодеяний, которые человек принял от Бога. Я должен вспомнить, если я разуверился, если я впадаю в уныние, и как будто бы уже начинаю думать, что может быть Бога нет, я должен вспомнить все прежние благодеяния, которые я получил от Бога в прежней жизни. И вот когда она наконец-то в разговоре шла-шла, подбирала, за что бы ей зацепиться? Она вдруг сама себе начала на память приводить. Да чего же это я? Что со мной? Так я же вот такая была. Смотрите ведь, мне уже легче. А у меня вот такая была беда, я уже от нее вообще исправилась. А вот тогда, когда у меня случилась такая вот страшная трагедия, ведь тогда же Господь прислал человека, помог мне. А вот когда я оказалась вот одна, и нечего было кушать, откуда люди пришли и начали мне помогать? И вот она начала вот собирать из памяти вот эти вот все события, в которых она явно увидела действие руки Божьей, ощутила милость Божью. И вот сама вот в разговоре прям по глазам было видно, как из туманных таких, глаз, которые уже подходили к отчаянию, они у нее начали просветляться, она как бы умнее становилась, сама себя начала исправлять. И как только она все это перечислила, говорит, и что это я в уныние-то впадаю? Нечего унывать-то. Ну и что страсть вот эта вот гнева восстала? Так бороться же с ней надо. Ну, конечно, бороться. Но прежде чем начать бороться, надо выйти из состояния уныния. А выйти легко, удобно так, если мы вспомним предыдущие благодеяния Божьи, которые нам Господь уже дал вот в этой жизни, вот при нашей немощной еще вере очень слабой, и то их уже немало у каждого человека. И чтоб мне вот не скисать, да. Очень приятно. Может, она вчера подходила или нет?
Нет.
Другая еще придет, да? Да, я согласен с вами. Должен рядом находиться верующий человек. Если рядом кто-то верующий находится, вот он духом своим, этот верующий человек, как бы заражает дух того человека, который рядом слушает. Это естественное свойство взаимоотношений двух людей. Вот это духовные такие отношения. И когда человек сам себе не может привести на ум тех средств, с помощью которых можно избежать страсти, тогда, конечно, другой может помочь. Какая у нас заповедь по этому поводу есть? А как она звучит правильно? Помогать ближним. Это как-то примерно как в детской воскресной школе помогать ближним. У нас с вами взрослая воскресная школа, как-то стыдно. Как? Вот-вот. Друг друга тяготы носите, и так вы исполните закон Христов. И вот если рядом оказался человек унывающий или другой какой страстью давимый, то должен кто-то набраться мужества все-таки и подставить ему плечо, поддержать. Если, конечно, сам человек насколько-то может, сам понимает, сам этой страстью, если не мучается. А то, если я болею этой же страстью, да ко мне еще подошел человек этой же страстью страдающий. Мы два слепых, оба в яму, наверное, и угодим. Вот. Я вчера как слепой стоял рядом с ней, а она вдруг начала прозревать, и вдруг прозрела. И я очень удивлялся, как дивно действует Бог. При мне немощном, который ничем не мог помочь, у нее вдруг у самой в уме вот появились вот эти вот воспоминания о прежних благодеяниях. Она меня вчера научила. Не я ее научил, не я ей помог. она меня научила. Это для того, чтобы мы сегодня все с вами услышали, как это все дивно складывается. Как Господь нас при самых неблагоприятных обстоятельствах и то не оставляет, если мы хотим, если мы недовольны тем, в чем мы оказались, если мы хотим выйти из этого состояния. Так, ну давайте следующее прочитаем. Кто и спрашивает что-либо, тот должен знать, что и спрашивает, и ясно то представлять, чтобы, когда получить, возблагодарить подателя и всегда прибыть ему благодарным. Если я не понимаю, чего я прошу, то я как буду благодарить того, у кого прошу, когда он даст? Не поняли? Поняли? Ну, давайте теперь вспомним сегодня Евангелие от Луки, вот, которое мы читали сейчас на молебне. Когда Христос входил в какую-то весь, в какое-то село, и там встретили вот 10 прокаженных мужей. И вот эти 10 кричали, вопили: «Наставничи, спаси нас!» Кричали. Кто такой прокаженный? Это такая болезнь, опасная очень, заразная болезнь. Она передается. Таких людей их в село не пускали. Они не могли жить ни в семье, ни заходить вообще на территорию этого села. Поэтому и там говорится, когда Христос проходил невдалеке от какой-то веси, вот здесь вот они и пребывали. Люди, их родственники или знакомые, приносили им еду в назначенное время, в назначенное место. Не из рук в руки передавали, оставляли там. Как бы из корзин приносили и вытряхивали, они должны были, ожидая, когда им принесут, прийти потом и съесть ее. Иначе бы они просто умерли с голоду. И вот люди проявляли к ним милосердие, и еду носили, иногда одежду им приносили, воду приносили. Вот такая страшная болезнь. Да еще и передается. И вот они издалека кричат, они знают по закону, что им нельзя приближаться к людям, и кричат издалека: «Наставник, спаси нас!» Они слышали о Христе, видели те чудеса, которые Он совершает, может быть, издалека, но, по крайней мере, слышали. И вот тогда Христос им говорит, Он как будто бы ничего не делает, но Он говорит: «Вот идите сейчас, покажитесь священникам». Просто их отправляет показаться священникам, потому что человек, который исцелился от проказы, он обязательно должен был показаться священнику. Только священник имел право засвидетельствовать, что человек здоров. Только после этого ему разрешалось опять жить прежней жизнью с людьми. И вот эти люди, поверив Христу, которого они очень просили, пошли показываться священникам. И по дороге, пока они шли, все 10 исцелились. И вот же странное дело. 9 пошли по домам с радостью. И каким-то странным совершенно образом один человек, который еще не из иудеев был, иноплеменник, его называют Священное Писание, иноплеменник этот возвращается, падает перед Христом на колени и начинает что делать? Кого благодарить? Благодарить Бога. У него же еще понятий правильных нет о том, кто стоит перед ним. Он его называл наставник, да? Он не называл его Сын Божий. Он не ходил с ним долгое время и не знал Христа как Сына Божьего, но видел пока как наставника, который наставляет на правильную жизнь, то есть рассказывает заповеди и показывает пример их исполнения. И упав перед этим наставником, как он его считает, он начинает вдруг благодарить Бога. Какое правильное понятие у этого человека, оказывается, было. Не благодарить человека, который рядом с ним стоит, хотя он чудотворец. То есть не благодарит Христа, потому что не знает в нем пока Сына Божьего, а благодарит Бога. Христос не обижается на него, потому что он и есть Бог.